Уважаемые пассажиры, модель для сборки приглашает вас в увлекательное путешествие без движения.
Наши маяки – странная литература и не менее странная музыка. Маршрут прокладывает Влад Коп. Музыку звезд ловит Михаил Габович.
Ограничений нет, противопоказаний нет, побочные эффекты не выявлены. Ваше снаряжение – приемник настроенный на серебряный дождь.
Каждый четверг с 23 до полуночи модель для сборки.
Незаметно присоединяйтесь.
Дорогие друзья, в эфире модель для сборки, как всегда, по четвергам в эфире «Серебряного дождя».
Добрый вечер всем, кто сейчас в своих приемниках, как всегда в это время, по четвергам на «Серебряном дожде». Влад Коп
и Михаил Габович.
Это модель для сборки для вас.
96142, абонент ведущий, это наш пейджер. Ответ на первый же вопрос. Ответа не будет. Все вопросы к издательству «Адмаргинен», который является спонсором программы на данный момент, вернее, его серия «Атлантида». Возможно, эту книгу читали ваши бабушка и дедушка с 29 мая. Послевоенный детектив «Прочитанные следы» доступны для вас в виде книги издательства «Адмаргинен» и аудиокниги компании «Абукс Снегири». Значит так. По поводу ужасов. Ну, в какой-то степени то, что сегодня прозвучит, может являться и ужасом.
И кошмаром.
Потому что любая ситуация, доведенная до абсурда, ужасна. Ну, ужасы будут такие, мягкие. Не хоррор, а, скажем, ближе к саспенсу. И сегодня мы обратимся к наследию Гарри Гаррисона, автора знаменитой «Стальной крысы» и еще много чего интересного. За 50 лет своей творческой деятельности, это было где-то около 2000 года, чуть попозже, Гарри Гаррисон написал очень много хороших рассказов, плюс к своим эпохальным произведениям. И вот в сегодняшней программе первый рассказ называется «Квинзиленция». Государственный цвет Ирландии, насколько я помню, зеленый. Видимо, Гарри руководствовался этим.
То есть апофеоз зеленого.
Да.
Такая мега-зелень.
Квинзиленция. Гарри Гаррисон. Сегодня в эфире. И еще немаловажная информация. То, о чем так долго говорили все поклонники модели для сборки и мы сами, наконец-то свершилось. Буквально через неделю, как мне уже сказали в издательстве, в продаже должны будут появиться компакт-диски в MP3 формате. Их можно будет слушать и на обычном MP3-плеере, и, соответственно, с помощью компьютера. Кроме того, это книга 3 в одном. Там печатный текст, аудио и еще иллюстрации. Начали мы с Лема, Станислава Лема, главное произведение «Футурологический конгресс» и рассказы. Так что уже, где-то через 2 недельки ищите во всех магазинах, торгующих MP3 продукцией. Модель для сборки представляет совместно с говорящей книгой Станислав Лем, «Футурологический конгресс». Смотрите по сторонам, не пропустите. Итак, начинаем. Гарри Гаррисон, «Квинзиленция».
«Осторожнее со шлюпкой, идиоты!» – прошипел адмирал. «Второй у нас нет!»
Он не сводил глаз смокших от пота матросов, спускающих шлюпку с палубы субмарины на воду. Луны не было, но небо над Средиземным морем сияло множеством ярких звезд.
«Это берег, адмирал?» – спросил пассажир.
Зубы его постукивали, скорее всего, от страха, потому что ночь выдалась теплой.
«Капитан», — поправил его адмирал, — «я капитан этой субмарины, и вы должны звать меня капитаном. Нет, это полоса тумана. Берег там. Вы готовы?»
Джулио раскрыл рот, но, почувствовав, как дрожит челюсть, просто кивнул. В этом древнем берете, заношенных парусиновых брюках и старом пиджаке он чувствовал себя оборванцем, особенно рядом с адмиралом, одетым в чистенькую и отутюженную форму. В темноте он мог видеть мало, ни штопку, ни даже заплаты не было заметно. Джулио вновь кивнул, как только понял, что первого кивка адмирал не заметил.
«Хорошо. Инструкции вы знаете?»
«Разумеется, инструкции я не знаю», — раздраженно бросил Джулио, стараясь не глотать окончание слов.
«Я знаю только о том, что в кармане у меня лежит листок. Я должен прочитать, что на нем написано, после чего съесть листок на рассвете». «Это и есть инструкции, о которых я говорю, идиот!»
Адмирал зарычал, как пробуждающийся вулкан.
«Вы не имеете права говорить со мной в таком тоне!» – заверещал Джулио.
Поняв, что верещит, понизил голос. «Вы знаете, кто я так?» – и замолчал на полуслове. Конечно же, адмирал не знал, а если бы он сказал, ЦРУ убило бы их обоих. Ему это твердо пообещали. Никто не мог знать, кто он.
«Я знаю, что вы, чертов пассажиры, от вас одни хлопоты. И чем быстрее вы покинете борт этого судна, тем будет лучше. У меня есть дела поважнее».
«Какие?» Джулио удалось придать голосу насмешливой интонации. «Приколачивать парус к столу? С какой стати адмирал командует этой жалкой консервной банкой? Во флоте слишком много адмиралов, так?»
«Нет, слишком мало кораблей. Это единственные субмарины, оставшиеся на плаву».
В уголке глаза адмирала заблестела скупая слеза. В последнее время он слишком часто прикладывался к бутылке.
«Моя последняя миссия, потом отставка. И я еще должен почитать себя счастливчиком».
Он шумно сглотнул слюну и мотнул головой, отгоняя мысли, которые мучили его день и ночь.
«Вот ваши вещи. Удачи вам. Уж не знаю, что вы должны сделать. Распишитесь вот здесь, это для отчета».
Джулио расписался в указанном месте, взялся за ручку потрепанного, но удивительно большого и тяжелого чемодана и с помощью матросов перебрался в подпрыгивающую на волне шлюпку. Тут же 4 матросов яростно заработали веслами. Офицер, согнувшийся в 3 погибели на носу, неотрывно смотрел на компас и тихим голосом отдавал команды. Фасоль и соленая рыба, которые Джулио с жадностью съел часом раньше, боролись друг с другом за право первой ринуться в обратный путь. Шлюпку немилосердно бросало из стороны в сторону. Джулио громко застонал и чуть не вывалился за борт, когда шлюпка внезапно ткнулась дном в песок. Грубые руки подхватили его, перенесли через борт, опустили в холодную воду, доходившую до колен, и тут же взялись за весла и погнали шлюпку в море.
«Удачи, приятель!» – прошептал офицер, растворяясь в темноте.
Волна вымочила Джулио промежность. Он ахнул от неожиданности, повернулся и потащился на песчаный берег, прижимая к себе тяжелый чемодан, словно дорогого друга. Выбравшись из воды, поставил чемодан на песок, сел на него, подавил рвущийся из груди стон.
«Никак!
Никогда в жизни он не чувствовал себя таким одиноким и беспомощным. Он даже не знал, где находится. Впрочем, в неведении ему осталось пребывать недолго. Волоча за собой чемодан, он потащился к смутно видневающемуся впереди темному строению. Тишину нарушало лишь шипение волн, наползавших на берег. Темное строение оказалось рядом пляжных кабинок, к тому же не запертых, как он выяснил, дернув за дверь крайней. Его это более чем устраивало. Затащив чемодан, он захлопнул за собой дверь и криво улыбнулся. Черт у инструкции. Он хотел знать здесь и сейчас, где находится и что его ждет. Пусть маленький, но шажок к личной свободе. Для того он искрал коробок спичек, чтобы восстать против инструкций и логики. Он выудил из кармана спички листок бумаги, чиркнул одной. Она ярко вспыхнула, он всмотрелся в листок. По закону подлости первая строчка оказалась нижней. Перевернул листок, вчитался, резко дернул рукой, спичка обожгла пальцы. Он облизал обожженное место и чуть не повторил вслух слова, накрепко впечатавшиеся в память. «Вы на берегу Марина Пикколо на острове Капри. Уже рассвело, так что идите по дороге в город Капри. На площади подойдете к аптеке по правую руку от вас. Мужчина с седой бородой ответит «Бука», когда вы назовете ему пароль «Стуцикаденти». Съешьте листок». Он сживал и листок, и слова. «Капри. Остров радости в Неаполитанском заливе», так о нем говорили. Он не бывал ни на острове, ни в Италии. Земля отцов. Задумался над тем, какая она, и впервые забыл о страхе. Что ж, скоро он все выяснит. И насчет того, что уже рассвело, автор записки ошибся. Джулио этому порадовался, пусть маленькая, но победа. Удар, нанесенный им по системе. А ждать до зари он не будет. Чем дальше он идет в глубину острова, тем меньше подозрений возникнет о том, что он высадился на берег. Логичность такого умозаключения вызывала вопросы, но он чувствовал свою правоту. На спотыкавшейся почти невидимые преграды он нашел каменные ступени лестницы, которая вела к проходу в стене. По другую ее сторону проходила дорога, вдоль которой стояли редкие дома. Плотно закрытые ставни оберегали их обитателей от опасности теплой ночи. Мимо домов Джулио проходил на цыпочках. Чемодан словно набили свинцом, и ему приходилось то и дело перекладывать его из руки в руку. После второго поворота дороги, когда все дома исчезли из виду, он поставил чемодан на землю и сел на него. Тяжело дыша, мокрый от пота. Оставалось только гадать, как далеко находится город. Джулио все еще тащился вверх по дороге, когда на востоке небо начало светлеть. Потом оно окрасилось красным, как при пожаре, за горами на той стороне залива, и разом рассвело. Под открытым небом Джулио почувствовал себя крайне неуютно и прибавил шагу. Но вскоре ему пришлось остановиться и поставить чемодан на землю, чтобы перевести дух. В этот самый момент из-за поворота появился мужчина, который нес на голове большую охапку травы. Бросив на Джулио подозрительный взгляд, еще более подозрительный из-за того, что мужчина был косоглазым, проследовал мимо. «Бонджорно!» – поздоровался Джулио, выдавив из себя улыбку. Мужчина что-то буркнул, и у Джулио вдруг скрутило живот. «В Италии он? На Капри?» Но потом, уже отойдя на несколько шагов, мужчина с неохотой ответил «Бонджорно!». Эта первая встреча напугала его больше всего. Далее по пути попадались и другие крестьяне. Кто-то молча проходил мимо, другие желали ему доброго утра, и постепенно он начал чувствовать себя поувереннее. Господи, выглядел он как крестьянин, его родители были крестьянами, он мог говорить на итальянском. Затеплилась надежда, что все будет хорошо. Шатаясь от усталости, он преодолел последний подъем, и узкая дорога вывела его на площадь. Несмотря на ранний час, большинство магазинов уже работали. На дальней стороне площади по правую руку сразу бросилась в глаза вывеска «Фармация». Под вывеской он увидел толстые стальные прутья решетки, аптека еще не открылась. По спине Джулио пробежал холодок. Он понял слишком поздно, почему ему приказали пробыть на берегу до рассвета и лишь потом прочесть записку. Он пришел рано и тем самым мог вызвать подозрение. Уж не полицейский ли смотрит на него, жуя зубочистку? Небось, гадает, кто он такой? От страха зубы вновь начали выбивать дробь.
Он нырнул в ближайшую улицу, темную и прохладную, не заметил ступени, едва не упал. Свернул за угол в более узкий переулок. Прислушался, не идет ли кто следом. Увидел перед собой дверь магазинчика, ступил в полную темноту.
«Си!»
– прорычали у него над ухом. Смуглый мужчина с двухдневной щетиной на подбородке и щеках вопросительно смотрел на него.
«Аспирин!» – промямлил Джулио. «Мне нужен аспирин!»
«Пацан!» – от мужчины разило перегаром. «Вон отсюда!»
Джулио смотрелся в темноту, увидел несколько картофелин, ящик с помидорами.
«Я думал, это аптека!» – врал он неубедительно, сам бы себе не поверил. «В каком часу открывается аптека?»
«Вон!» – повторил владелец овощной лавки и вскинул над головой сжатую в кулак правую руку.
Джулио поспешно ретировался. Направился к площади. Полицейского на улице не встретил. Но страх остался. Выйдя на солнечный свет, увидел, как мужчина убирает решетку, которая закрывала витрину и дверь аптеки. С гулко бьющимся сердцем поволок чемодан через вымощенную булыжником площадь. Когда мужчина повернулся к нему, выдохнул.
«Стойте, каденди!»
Только тут понял, что мужчина молод и чисто выбрит. А во взгляде читалась та же подозрительность, что и у Зеленчака. Ответа на пароль мужчина, естественно, не знал и лишь указал на бакалейную лавку.
«Аспирин?»
– с надеждой спросил Джулио, попытавшись улыбнуться. Молодой мужчина оглядел его с головы до ног, словно оценивая кредитоспособность потенциального клиента. Вероятно, счел, что у Джулио должно хватить денег на пару таблеток аспирина, открыл дверь и первым молча вошел в аптеку. Седобородый толстяк, стоявший за мраморным прилавком, открывал какую-то коробку. Коротко взглянул на Джулио и продолжил распутывать веревку. Страх в сердце Джулио вытеснила радость. Он поспешил к толстяку, наклонился, прошептал ему на ухо
«Стуцикаденки!»
«Марко, кто-нибудь видел, как он вошел?» – спросил толстяк через голову Джулио, обращаясь к молодому мужчине.
«Только полгорода!» – ответил тот.
«Стуцикаденки!»
– с надеждой повторил Джулио.
«Вот так всегда! Они посылают черт знает кого!»
«Стуцикаденки!»
«Ни слова, стон!»
«Зубочистки?» – спросил седая борода, наконец-то удостоив Джулио взгляда. «О да, этот глупый пароль. Дерево, нос, зуб. Нет, да, ну конечно. Бука!»
«Долго же вы его вспоминали?» – пробормотал Джулио.
Такого приема он никак не ожидал.
«Заткнись и следуй за мной. Держись на расстоянии, чтобы никто не подумал, что ты идешь за мной. Когда тебя начнут искать, я хочу, чтобы все знали, что ты ушел из моей аптеки».
Он надел пижонистый пиджак в узкую полоску, взял прислоненную к стене малакскую трость, вышел из аптеки и неспешно двинулся через площадь. Джулио рванулся за ним, но его остановил молодой мужчина.
«Не так быстро. Смотри, куда он пошел».
Только после того, как седая борода повернул с площади на узкую улицу, молодой мужчина отпустил Джулио, и тот припустил следом. Тяжело дыша, чемодан не становился легче, стараясь не показывать виду, что куда-то спешит. Держался в отдалении и после нескольких поворотов облегченно вздохнул, увидев, что седая борода вошел в какой-то дом. Замедлил шаг около дома, остановился, огляделся. Никого. Шагнул в темные холлы, услышал, как за его спиной защелкнулся замок. Открылась другая дверь, и вслед за седобородым он прошел в залитую солнцем просторную комнату, из открытых окон которой открывался прекрасный вид на Неаполитанский залив. Толстяк указал ему на стул у окна, сквозь бороду золотом блеснули в улыбке зубы, взял с комода бутылку вина.
«Добро пожаловать в Италию, Джулио. Можешь звать меня Пепино. Как прошло путешествие?» «Выпей вина, оно местное, тебе понравится».
«Откуда вы знаете мое имя?»
Улыбка на мгновение исчезла, тут же вернулась.
«Послушай, я же все устраиваю. У меня твой паспорт, другие бумаги с твоей фотографией и билеты. Я все это сделал и доложу тебе за большие деньги».
Он посмотрел на чемодан, улыбка стала шире.
«Поэтому я рад, что у тебя есть чем расплатиться. Могу я взять чемодан?»
Джулио крепче сжал ручку.
«Сначала я должен услышать от вас некое слово».
«Твое Цейруна смотрел из старых шпионских фильмов. Кто еще, кроме меня?» Ярость Пепина мгновенно угасла, на лице заиграла улыбка.
«Ну, разумеется, это не твоя вина. Это слово «мерда». Приходится запоминать столько глупых слов. Это слово «симулакро». Точно оно».
Он бесцеремонно пододвинул к себе чемодан, положил на пол, попытался открыть замки. Не получилось. Что-то пробормотал себе под нос, с удивительным для такого толстяка проворством вытащил большой складной нож, раскрыл. Несколькими поворотами лезвия разделался с замками, убрал нож так же быстро, как и доставал, отбросил крышку, и Джулио наклонился вперед, чтобы посмотреть, что же он тащил на себе. В чемодане лежали упакованные в связки колготки. Посмеиваясь от удовольствия, Пепино вытащил из чемодана одну связку, выдернул из нее пару колготок, помахал ими в воздухе.
«Я богат! Я богат!» – прошептал он себе. «Они же дороже золота!»
Джулио согласно кивнул. Действительно, в чемодане лежало целое состояние. Окончательное истощение запасов нефти привело к коллапсу не только автомобилестроения, но и нефтехимии. Остатки нефти использовались на нужды фармакологии для производства некоторых жизненно важных химических продуктов, но не волокна. В итоге нейлон, когда-то самый распространенный материал, перешел в разряд редчайшего из дефицитов. Разумеется, существовал черный рынок, который только помогал сдувать цены на такие пустячки, как колготки.
«Это тебе!»
Пепино протянул Джулио потертый бумажник, засунутый между связок. Джулио раскрыл его, увидел, что бумажник набит банкнотами, достал один, смотрелся в него. С банкнота на него смотрел мужчина, по уши закутанный в мантию. Странный язык, странный шрифт, словно писали на ломаном английском.
«Банковский билет, 1 фунт».
«Убери», — приказал Пепино. «Пригодятся на взятки и расходы, когда попадешь туда». Содержимое чемодана он переложил на полку гардероба, запер его на ключ. Из нижнего ящика того же гардероба достал нижнее белье, носки, рубашки, все старые, выленившие, заштопанные, бросил в чемодан. Закрыл крышку, обмотал чемодан веревкой, завязал ее узлом, протянул чемодан Джулио.
«Пора идти», — объявил он. «С северной стороны площади лестница ведет к Марина Гранде. Спустишься не очень быстро, но и не очень медленно. В гавани найдешь паром, который доставит тебя в Неаполь. Вот билет. Положи его в нагрудный карман. В этом конверте твой паспорт и остальные бумаги, которые тебе понадобятся. Корабль ты найдешь без труда. Сегодня ты можешь подняться на борт в любое время, но я предлагаю тебе сделать это сразу. Если задержишься в городе, можешь нарваться на неприятности. Допивай вино и удачи тебе в твоей миссии. Уж не знаю, в чем она состоит. Если сумеешь вернуться, расскажи ЦРУ о том, как хорошо я все сделал. Они мой самый лучший заказчик».
С тем Джулио и выпроводили за дверь. С заметно полегчавшим чемоданом он вернулся на площадь, на, казалось, бесконечной лестнице, спустился в гавань. Увидел, что на пароме поднимают паруса. Решил, что он может отвалить от пирса без него. Чуть ли не скатился с последних ступеней, затем уже, взмокнув от пота, замедлил шаг, увидев, что посадка продолжается. Но успел он вовремя, потому что не прошло и нескольких минут после того, как он поставил на палубу чемодан и уселся на него, паром под громкие крики отвалил от пирса. Попутный ветер легко понес его к видневшемуся вдали порту Неаполя. Порт пустовал. Джулио увидел лишь несколько рыбацких баркасов да торговых судов, обслуживавших побережье Италии. Мир только приспосабливался к переходу на паруса. Паром миновал ржавый корпус авианосца «Арк Роял». Взлетная палуба поднялась едва ли на 90 градусов, когда авианосец кормой лег на дно, то ли в результате диверсии, то ли из-за прохудившегося корпуса. На фоне этих крохотных суденышек и ржавого чудовища «Святая Коломба» смотрелась на удивление величественно. Высоченная, длиннющая, сверкающая свежей краской и начищенным хромом, казалось, она сошла со страниц учебника по истории. На мачте развивался оранжево-бело-зеленый флаг, над трубой явился коричневый дымок. В схлопнувшемся мире корабль этот являл собой памятник человеческому могуществу, и внезапно Джулио охватила радость. Он поднимется на борт «Святой Коломбы», ощутит работу ее могучего двигателя.
Дитя закатных лет индустриального мира, он видел лишь прикованные к земле самолеты, разграбленные автомобили, застывшие станки. Несмотря на опасность своей миссии, он с нетерпением ждал предстоящего путешествия. Собственно, с детских лет он мечтал о том, чтобы увидеть работающую технику. До желанной цели оставался последний шаг – подняться на борт корабля. Востроглазые солдаты с оружием на изготовку охраняли пристань от непрошенных гостей. Затянутый в форму офицер проверил бумаги Джулио, какие-то проштамповал, какие-то забрал, махнул рукой, показывая, что путь свободен. Другой офицер мельком ознакомился с содержимым чемодана, и Джулио поднялся по трапу. С ощущением, что вошел в ворота рая. Румяный улыбающийся боцман занес его фамилию в список и определил ему койку. Он знал лишь несколько итальянских слов, зато арсенал жестов был у него куда богаче. Джулио с трудом удавалось скрывать знания английского. «Тебе сюда, мой дорогой, каюта 144. Uno quattro quattro, ты это понял? Отоспись, приятель, это в самом низу, сотто, знаешь ли. Понял меня? Ну, великолепно, кивни, вот и все, охлаждает мозги. Вот тебе мелочишка, потом вычтут из твоего месячного жалования. Сольди, сольди, дошло? Нельзя допустить, чтобы человек умер от жажды. Ну, отлично, давай, шевелись, двигай, аванты! Иди на шум веселья и сможешь пропустить несколько кружек со своими попутчиками, чтобы отметить вояж в землю обетованную. Следующий!» Рев мужских голосов и смех становились все громче по мере того, как Джулио шел по коридору. Наконец открыл дверь и оказался в салуне, где крики на итальянском прорезали густой табачный дым. Краснолицые мужчины в рубашках и галстуках разносили кружки с темным пенящимся напитком смуглым темноволосым мужчинам, которые осушали их с пугающей быстротой. Перед некоторыми стояли стаканы поменьше с янтарной жидкостью, в которую подливали воду из стеклянных кувшинов. Пробираясь к стойке, Джулио услышал одобрительные комментарии. Нехорошее вино, конечно, и не бьющее в голову граппа, но пить определенно можно за корабль. Джулио передал один из полученных банкнот меньшего номинала, чем те, что лежали во внутреннем кармане. Итальянцы не ошиблись. Напитки по вкусу другие, но вполне приемлемые. Такой же оказалась и пища. Первую трапезу он, правда, помнил смутно. От выпитого в голове стоял туман. Но ему точно дали кусок мяса, которого в Хобокене хватило бы, чтобы накормить 10 рыб. Вареный картофель, золотистое топленое масло, ржаной хлеб. Словно во сне, только все происходило наяву. К сожалению, плавание слишком быстро закончилось. Он, однако, успел набрать несколько фунтов, пережил не одно похмелье и, несомненно, нанес непоправимый вред своей печени. Итальянцы-пассажиры практически не контактировали с командой корабля. И не потому, что такие контакты не поощрялись. Просто на корабле лишних рук не было, и матросам всегда находилась работа. Все это обстоятельство плюс языковой барьер и разделяли пассажиров и команду. Впрочем, Джулио вызвался добровольцем, когда в рабочей команде потребовалась замена. Кто знал, какие технические секреты удастся обнаружить в машинном отделении корабля. Но выяснить удалось немногое. Святая Коломба пароход построен в корке, в качестве топлива используются брикеты торфа. Он не сомневался, что все это ЦРУ уже известно. В обмен на эту жалкую кроху информации он полдня бросал брикеты торфа в топку, заменяя сломанный конвейер. Утешился он лишь тем, что остальным досталось не меньше, чем ему, и все они, возвращаясь в каюты, сравнивали ожоги на ладонях. Плавание подошло к концу. Раздался мужской голос. «Мне нужна парочка коричневых ребятишек, чтобы разгрузить грузовик. Поделишься?» «Толку от них никакого, так что можешь забирать всех. Сомневаюсь, что мне удастся сделать из них хотя бы одного хорошего носильщика кирпича». Мужчина ткнул пальцем в ближайшего из итальянцев. «Тони, пойдешь со мной, понял? И ты, Тони!» Второй раз палец указал на Джулио. Джулио воззрился на мужчину, ткнул себя в грудь, получил ответный кивок и последовал за мужчиной. Они миновали одни маленькие ворота, потом другие. Впереди высилось огромное здание без окон. Высоко на стене белели изоляторы. Толстенные провода выходили из здания и тянулись к первому высокому столбу. Их череда уходила к горизонту. «Величественное зрелище, не так ли, Тони? В вашей макаронной стране ничего такого нет и в помине, так? Но сначала работа. Снимаем.